Глава 11. Этот достопочтенный собирается целоваться. Какое счастье!
«Да, это я!»
Сквозь рыдания пробормотала госпожа Чэнь.
«На самом деле я ничего не писала на этой табличке. Разве может женщина проклясть собственного ребенка? Я...»
«Возможно, вы не писали этого, пока бодрствовали, но вы могли сделать это во время сна». С этими словами Чу Ваньнин взял табличку и, положив на нее ладонь, влил в нее духовную силу. Внезапно, издав пронзительный вопль, табличка треснула, и из нее полилась загустевшая вонючая кровь. Взгляд Чу Ваньнина стал ледяным. «Заносчивое мерзкое отродье, посмевшее творить такие дела!» — сурово воскликнул он. Под напором духовной энергии, идущей из центра его ладони, вопли начали стихать, и надпись на поверхности доски потускнела, а потом и полностью исчезла. Тонкие бледные пальцы Чу Ваньнина сжались на табличке, и хлипкое дерево, содрогнувшись в последний раз, рассыпалось в труху. Издали наблюдавшая за этим семья Чэнь была поражена. Впрочем, не только они. Даже Шимэй был потрясен до глубины души. Не сдержавшись, он выдохнул. Как жестоко. Можань тоже не смог удержаться от мысленного восхищенного вздоха. Как лихо. Чу Ваньнин чуть повернул к ним свое красивое, но совершенно бесстрастное лицо, лишь слегка испачканное брызгами свежей крови. Подняв руку, он стер ее со щеки и, тщательно изучив остатки на кончиках пальцев, сказал семье Чэнь. «Вы все сегодня оставайтесь внутри этого двора и никуда не выходите». После увиденного эти люди боялись даже слова поперек сказать и согласно закивали. «Да-да, повинуемся приказу бессмертного господина». Широко шагая, Чу Ваньнин покинул родовой храм. Бесстрастно вытерев с лица кровь, он направил палец на госпожу Чэнь и строго сказал. «Особенно вас касается. Вы не должны засыпать. Эта тварь может завладеть вашим телом, когда уснете. Как бы сильно ни клонило вас в сон, вы должны бодрствовать».
«Да-да-да-да-да»,
— закивала головой госпожа Чэнь, утирая слезы, после чего недоверчиво спросила.
«Бессмертный господин, мой сын, с ним теперь все будет в порядке?»
«На какое-то время он в безопасности». Госпожа Чэнь была ошеломлена.
«Какое-то время? Не навсегда? Что нужно, чтобы спасти жизнь моего сына?»
«Поймать злого духа», — ответил Чу Ваньнин. Госпожа Чэнь была слишком обеспокоена, чтобы сдержаться, и, позабыв о манерах, поспешила спросить.
«Когда бессмертный господин намеревается пойти ловить его?»
«Прямо сейчас». Сказав это, Чу Ваньнин посмотрел на членов семьи Чэнь и спросил. «Кто-нибудь из вас знает, в каком месте в первый раз был вырыт красный гроб? Пусть покажет дорогу». Жена старшего сына по девичьей фамилии Яо, несмотря на женскую природу, обладала высоким ростом и бойцовским характером. Хоть на лице ее также читался страх, она вела себя более сдержанно и спокойно, чем другие члены семьи Чэнь, и сразу же вызвалась помочь.
«Это место было выбрано мной и моим покойным мужем. Я знаю, где это, и могу отвезти туда бессмертного господина».
Все трое проследовали за госпожой Чэнь Яо в северном направлении и вскоре добрались до участка земли, купленного семьей Чэнь. Это место было уже давно заброшено, вокруг не было ни одного жилища или намека на присутствие людей, лишь темнели заросшие пожухлой травой, похожие на могильники холмы, и стояла такая мертвая тишина, что не было слышно ни жужжания насекомых, ни пения птиц. Дойдя до середины склона горы, Чэнь Яо окинула взглядом окрестности и сказала.
«Бессмертный, это здесь».
На том месте, где когда-то был выкопан красный гроб, лежал усмиряющий духов надгробный камень. Заметив его, Можань рассмеялся.
«Какая польза от этого хлипкого камня? Сразу видно, дело рук любителя. Отодвиньте его!»
Госпожа Чэнь Яо запаниковала.
«Заклинатель, который у нас в городе занимается усмирением злых духов, сказал, что этот камень подавляет нечисть внутри, не давая ей вырваться на волю».
Можань изобразил на лице приторно-сладкую улыбку. «Судя по результату, похоже, у этого уважаемого господина действительно талант».
Чуть подумав, госпожа Чэнь Яо крикнула. «Отодвиньте! Отодвиньте его!»
«Нет необходимости», — холодно сказал Чу Ваньнин. На кончиках его пальцев тут же вспыхнул золотой свет. Повинуясь призыву, в его ладони появилась Тянь Вэнь.
Хватило одного удара божественной ивовой лозы, чтобы каменная плита разлетелась на куски. Без единой эмоции на лице Чуванин встал на груди обломков и, снова подняв ладонь, потребовал. «Зачем ты прячешься? Выходи!» Снизу послышалось противное хихиканье, а потом во все стороны полетели куски грязи, и в клубах пыли из могилы появился выкрашенный красной краской деревянный гроб высотой в 4 метра. Шимей испуганно сказал: «Этот гроб излучает сильную демоническую энергию». «Все назад!» — скомандовал Чуваннин. Он поднял руку и наотмашь хлестнул Тяньвэнь по намертво запаянному красному гробу. Золотые искры брызнули во все стороны, и после мгновения тишины крышка гроба с грохотом взорвалась. Когда густой дым рассеялся, стало видно, что именно находится внутри. В гробу лежал полностью обнаженный мужчина. У него был прямой нос и красивые черты лица. Если бы не бледная, как бумага, кожа, можно было решить, что он просто мирно спит. Мо Жань мельком взглянул на то самое важное для мужчины место ниже пояса и тут же демонстративно прикрыл ладонью глаза. «Ай-яй, вонючий извращенец, даже исподня не надел!» Чэнь Яо вскрикнула. «Супруг!» И хотела уже броситься к гробу, но Чуванин поднял руку, преграждая ей путь, и, приподняв бровь, спросил: «Это ваш муж?»
«Да, это мой муж!» —
испуганно ответила сраженная горем Чэнь Яо.
«Как он мог попасть сюда? Я точно знаю, что он был похоронен на родовом кладбище, и тогда на нем, без сомнения, был погребальный сафан. Как могло так выйти, что он...»
Не договорив, женщина зарыдала в голос и забилась в истерике.
«Как подобное могло произойти? Это так жестоко, так бесчеловечно! Мой супруг, ох, мой супруг!»
Шимей выдохнул. «Госпожа Чэнь, прошу вас, умерьте свою печаль». В отличие от него, Чуванин и Мужань просто не обратили никакого внимания на плачущую женщину. Чуванин никогда не умел утешать людей, а Мужань в принципе был лишен чувства сострадания, поэтому оба внимательно изучали лежащий в гробу труп. Несмотря на то, что в прошлой жизни Мужань уже пережил эту ситуацию и для него не было неожиданностью то, что произойдет дальше, ему все еще нужно было достоверно сыграть свою роль от начала до конца, поэтому, погладив подбородок, он предположил: «Учитель, с этим трупом что-то не так». «Я знаю», — ответил Чуванин. Мо Жань уже заготовил целую речь, составленную из анализа ситуации, которую сделал Чуванин в прошлой жизни. В этой жизни он рассчитывал, блеснув широкими познаниями, поразить своего наставника, но, как будто в насмешку, этот невозможный человек небрежно заявил: «Я знаю». Разве настоящий учитель не должен управлять процессом обучения, побуждая учеников высказывать свою точку зрения, чтобы поправлять, хвалить за успехи и поощрять? Мо Жань не собирался с этим мириться и, сделав вид, что не услышал этой фразы, начал излагать свою точку зрения. «На этом трупе нет следов гниения, а ведь с момента смерти прошло не меньше 2 недель. Учитывая местный климат, тело должно было начать разлагаться, и внутри гроба уже скопилась бы трупная жидкость. Это только во-первых». Чуванин окинул его спокойным взглядом, в котором читалось: «Что ж, милостивый государь, если хочешь, можешь продолжать свое выступление». «Во-вторых», не обращая внимания на его холодную реакцию, Мо Жань продолжил излагать выкладки из размышлений Чуванина в прошлой жизни. «Перед открытием внутри гроба содержалась очень концентрированная злая энергия, но после снятия крышки она полностью рассеялась. К тому же на самом трупе очень слабые остаточные следы злого духа, что само по себе довольно странно. В-третьих, вы заметили, что с момента открытия гроба в воздухе появился сладковатый запах. Аромат и правда был очень слабым, и если специально не обращать внимания, то его можно было и не заметить. Но после того, как Мо Жань озвучила это, Шимей и Чэнь Яо тоже обратили внимание на то, что воздух напоен легкой сладостью». «И правда», — сказал Шимей. «Госпожа Чэнь Яо просто изменилась в лице. Этот аромат...» «Молодая госпожа Яо, что случилось?» — спросил Шимей. В голосе Чэнь Яо появились панические нотки. «Это аромат пудры ста бабочек, что был создан моей свекровью!» На какое-то время все замолчали, но у каждого перед глазами вновь появилась надпись таблички с именем покойного из родового храма: «За упокой отпрыску рода Чэнь от урожденной Сун».
«Возможно ли, что это сделала супруга Чэнь?» — нерешительно спросил Шимэй.
«Не похоже?»
— ответил Можань.
«Нет», — твердо сказал Чуваньнин. Они произнесли это практически одновременно и сразу после этого посмотрели друг на друга.
«Говори ты», — без единой эмоции на лице равнодушно предложил Чуваньнин.
Можань, которому не требовались дополнительные поощрения, тут же без стеснения продолжил. «Насколько мне известно, семья Чэнь разбогатела благодаря оригинальному рецепту парфюмированной пудры 100 бабочек, созданной хозяйкой Чэнь. Хотя сам рецепт изготовления этой пудры является семейной тайной, готовый продукт не так уж и сложно раздобыть. Кроме того, этот аромат настолько популярен, что в Цайде из 10 девушек 5 точно надушены именно им. Также, насколько нам известно, при жизни сын госпожи Чэнь также очень любил пользоваться парфюмом, созданным его матушкой, и, принимая ванну, всегда добавлял эту пудру в воду, потому, в общем-то, неудивительно, что его тело источает этот аромат. Странно другое». На последних словах он снова повернул голову в сторону лежащего в гробу голову мужчины. «Этот человек умер полмесяца назад, а аромат пудры такой сильный, словно его только что нанесли. Я ведь прав, учитель? Просто похвалите меня, если я прав».
«Угу».
Можань усмехнулся. «Из вас и в самом деле слова лишнего не вытянешь». Не успел он расхохотаться, как взметнулись одежды, и Чуванин потянул его назад, заставив отступить на метр в сторону от гроба. Угрожающе разбрызгивая искры, в его руке ярко заполыхала Тяньвэнь. «Осторожней!» Аромат пудры 100 бабочек становился все более насыщенным, а затем, обратившись в густой белый туман, с невероятной скоростью начал распространяться по траве и кустам, мгновенно превратив весь склон горы в туманное море, внутри которого невозможно было разглядеть даже пальцы вытянутой руки. Сердце Мужаня забилось быстрее. Дверь в мир грез была открыта.
«Ах!»
— откуда-то из тумана послышался голос госпожи Чиньяо.
«Бессмертный господин, помог!»
Ее голос внезапно оборвался на полуслове. Кончик пальца Чуваньнина засветился синим светом. Он быстро нанес на лоб Мужаня отслеживающее заклинание, после чего распорядился. «Будь осторожен, а я пойду разведаю ситуацию». И направился в сторону, где в тумане последний раз слышался женский голос. Можань потрогал свой лоб и тихо фыркнул.
«Да ладно, то же заклинание наложил на то же место, что и в прошлой жизни. Чуваньнин, ты и правда ни капельки не изменился».
Густой туман рассеялся так же быстро, как появился, и его взору предстала другая, куда более удивительная картина. Во всяком случае, в прошлой жизни эта перемена испугала Можаня не на шутку. Вместе с туманом исчез заброшенный и заросший склон горы, а на его месте появился простирающийся до горизонта изысканный сад с павильонами и беседками, извилистыми тропинками, каменными садами и дорожками из мелкой гальки. Стоило Можаню увидеть это место, как ему захотелось прыгать и кувыркаться от радости. Ведь этот развратный тиран не раз вспоминал этот сад из мира иллюзий, в котором они точно так же заблудились в прошлой жизни. В конце концов, Можань все-таки нашел Шимея и, находясь под чарами царства грез, первый и единственный раз в своей жизни целовал его. К сожалению, в то время Шимэй, вероятно, был очень напуган, поэтому как только Можань разжал руки, он сразу же убежал. Добравшись до вожделенных губ, Можань не успел как следует насытиться их сладостью и удовлетворить свою страсть. После того, как иллюзорный мир был разрушен, они с Шимэем так и не обсудили это происшествие, сделав вид, будто этого поцелуя и не было вовсе. Никто из них больше никогда не упоминал об этом. Иногда, проснувшись среди ночи, Можань начинал сомневаться, а не являлись ли эти воспоминания всего лишь безумной фантазией, порожденной его собственными желаниями. На самом деле, сейчас не так уж и важно, что это было. Можань облизнул губы, твердо решив для себя, что в этот раз не даст Шимею так легко сбежать. На этот раз он собирался вслазь нацеловаться с ним. Автору есть что сказать? Согласно историческим летописям, второе имя в древности получали в возрасте 20 лет, так что в древнем мире у Можаня еще не было бы второго имени, но в моем мире совершенствования Можань надел венец совершеннолетия и получил второе имя в 15 лет. Признаю, что переписала историю исключительно из эгоистических соображений, так как люблю имя Мо Вэй больше, чем Можань, поэтому хочу, чтобы оно прозвучало как можно раньше. Ха-ха.